Спасибо, Ольга. Этим утром нас с новостями знакомит Ольга Коробейникова.
Ну, а теперь вернемся к прогнозам синоптиков. Североатлантический циклон вносит свои коррективы в погоду европейской территории России, отмечают они. Его стремительное вторжение заставило морозный солнечный антициклон отступить к югу, и на северо-западе европейской территории России морозы заметно смягчились. Сегодня в Санкт-Петербурге временами небольшой снег, температура в течение суток от 9 до 11 градусов мороза. В Москве также небольшой снег, температура от 3 до 8 к вечеру, понижение будет градусов ниже нуля, ветер северо-западный 3,6 метра в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Птичий грипп в частных подсобных хозяйствах Подмосковья. Назначение бывшего министра обороны Сергея Иванова первым вице-премьером. Лучшие спектакли Германии за 2006 год.
Но это не все темы, есть и другие. Ну, а главная у нас тема – это борьба Сочи за зимнюю Олимпиаду 2014 года. В России как раз в эти дни работает, сегодня начинает работать оценочная комиссия Международного олимпийского комитета, которая вот как раз изучает Сочи на предмет возможности проведения этой Олимпиады. Мы спрашиваем у вас, на ваш взгляд, получит ли Сочи право провести Олимпиаду 2014 года?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну, а пока к другим темам мы переходим, и прежде всего к достаточно тревожной. В частных подсобных хозяйствах нескольких районов Московской области были зафиксированы случаи падежа кур, что, естественно, позволило сразу начать говорить о птичьем гриппе. И вот сегодня начинается внеплановая вакцинация всего поголовья домашней птицы, рассказывает Вера Володина.
По предварительным лабораторным данным, не исключая гибель птицы после заражения вирусом H5N1. По словам главного государственного санитарного врача Московской области Ольги Гавриленко, у специалистов есть все основания полагать, что причиной падежа кур стал птичий грипп. И сейчас проводятся все необходимые мероприятия по локализации возможного очага. Специалисты Россельхознадзора уже пришли к заключению, что источником заражения является птица, приобретенная на птичьем рынке Москвы. Первый случай был зафиксирован 16 февраля в фермерском хозяйстве под Звенигородом. Падеж кур начался после того, как здешний фермер купил элитную дорогую курицу. Возмущенный гражданин обратился в администрацию птичьего рынка, где и выяснилось, что стало причиной гибели его основного стада. Фермер обследован. Считают, что его здоровью ничто не угрожает. Такие же покупатели птичьего рынка потеряли кур, как уже выяснилось, в двух частных хозяйствах в Домодедовском и Подольском районах. Чуть позже о падеже птицы заявили хозяева еще двух подворий в Талдомском и Нарофоминском районах. В радиусе 3 километра от всех 5 подворий дворе объявлен жесткий карантин, в 10 километрах карантинные зоны. Областные власти уже распространяют информацию о симптомах заболевания птиц, специалисты консультируют по телефону горячей линии, но больше всего им задают вопросов потребители продукции птицефабрик. Начальник управления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николай Власов.
Все, что продается в магазине, это яйца с птицефабрик. Птицефабрики находятся под постоянным мониторингом все это время, начиная с лета 2005 года. То есть никакой абсолютно опасности, связанные с этими, с яйцами, нет.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что состояние здоровья хозяев этих подворий не вызывает у него опасений.
Дома, где отмечалось сапогеж, а также эти населенные пункты, в которых проживают эти люди, дают мне основание оценивать ситуацию благополучно, потому что заболевание и подозрение на заболевание среди этих людей нет.
Россельхознадзор уже подтвердил официально, что источником заражения в первых 4 случаях являются птицы, купленные на птичьем рынке. Там уже 3-й день прекращена торговля всей птицей, а также кормами для птиц. Главный ветеринарный врач Подмосковья Валерий Ситников сообщил, что угрозы для птицефабрик региона и для их продукции нет. Они давно работают в закрытом режиме. Но, тем не менее, сегодня начинается внеплановая вакцинация всего куриного поголовья. От частных подворий до крупных птицеферм. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 7:12, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, я понимаю, что тему птичьего гриппа не обошли и сегодняшние российские газеты.
Это даже мягко сказано, не обошли. Они ее выносят на первые полосы дружно, решительно и все. Заголовки некоторые. Тут коллеги наши пишущие немножечко изощряются в остроумии. Птичкин грипп, грипп расправил крылья, курам насмерть, Москву клюнул гриппозный петух и так далее в том же духе. Ну, теперь к сути. В ряде районов Подмосковья зафиксирована вспышка птичьего гриппа, пишет газета. Источником заражения стали больные птицы, купленные фермерами на столичном птичьем рынке, который вчера был закрыт на санобработку. По информации Роспотребнадзора, падеж птицы был зафиксирован в Домодедовском, Одинцовском, Талдомском и Подольском районах Подмосковья под подозрением на Рафаминский район. Коммерсант добавляет, во всех случаях источником заражения стали куры, купленные на птичьем рынке, и подмосковные власти не исключают биотерроризм как причину вспышки. А в Подмосковье среди населения уже началась паника. Именно на это же указывают независимая газета и «Новые известия». Московский комсомолец пишет о том, как не заразиться птичьим гриппом. Ну, помимо того, о чем пишут все остальные издания. Так вот, как не заразиться? По словам главного государственного санитарного врача по городу Москве Николая Филатова, даже зараженная курица после термической обработки, а именно варки, жарки, становится безопасной. Заразиться можно только воздушно-капельным путем. Опасны также экскременты и слюна больных птиц. «Известия» уточняют, что медики провели обследование фермеров, в хозяйствах которых вспыхнула эпидемия, но признаков заболевания птичьим гриппом у людей, слава богу, не нашли. По мнению ветеринаров, на подмосковные птицефабрики, откуда цыплят и бройлеров поставляют на рынки в магазины столицы, опасная инфекция проникнуть не может, так как они работают в закрытом режиме и имеют несколько степеней защиты от проникновения диких птиц. Тем не менее, в Подмосковье с сегодняшнего дня начнется поголовная вакцинация пернатых от птичьего гриппа, которую по плану должны были провести весной. К другим темам. «Известия» и «Российская газета» успели отреагировать на взрыв в Санкт-Петербурге. Вчера в городе прогремел взрыв. Это произошло в 20:17. В здании кафе «Макдональдс» на самом оживленном Невском проспекте. Как сообщил «Известиям» начальник управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Алябьев, неизвестное взрывное устройство сработало на первом этаже пятиэтажного дома на Невском. По неофициальным сведениям, это было безоболочное взрывное устройство. Где именно оно было заложено, пока непонятно. Эпицентр взрыва находился где-то в центре зала напротив кассы, но данные разнятся. Одни очевидцы говорят, что рвануло с потолка, другие, что с пола.
Спасибо, Валерия. По поводу взрыва в Макдональдсе в Санкт-Петербурге мы еще поговорим. У нас будет репортаж на эту тему в начале следующего часа. А я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями. В Москве 7:15, и продолжает программу «Краткая сводка последних известий».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. 6 человек получили ранения при взрыве в ресторане «Макдональдс» в центре Петербурга. Среди пострадавших 2 подростков и турист из Германии. В Министерстве сельского хозяйства Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, продолжит сегодня обсуждение проблемы израильско-палестинского урегулирования на 3-сторонних переговорах с президентом Израиля Эхудом Ольмертом и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10:00 по московскому времени, а точнее в 10:07, вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», нашу воскресную спортивную программу, в которой мы подводим итоги недели спортивной, естественно. Ну и в этой программе будет основной упор сделан на игровых видах спорта: гандбол, футбол, баскетбол, вот Это основные темы, хотя, естественно, и другим найдется место в программе «Прессинг». Итак, 10.07 по московскому времени программу «Прессинг» слушайте. Ну, а мы продолжим разговор о спорте. Выпуск новостей в нашей программе «Время свободы», спортивных новостей, естественно. Ну, на чем мы сконцентрируем свое внимание в первую очередь? Давайте о футболе. Естественно, в уикенд много спортивных событий. Ну, что касается Италии, то здесь уже 16-ю победу подряд одержал миланский Интер. Выиграл он у Кальяри 1-0. Ну, а Рома, идущая на втором месте, тем временем проиграла. Проиграла на Эмполе 0-1. И теперь уже на 14 очков отстает от лидера. От Интера. Говоря о событиях в Италии, надо отметить, естественно, и дебют Рональдо. Ну, первый полный матч провел за свой новый клуб, за Милан. Этот выдающийся бразильский форвард. Милан играл в гостях с Сиеной. Упорнейший был матч. В результате Милан выиграл 4-3, но драматизма там хватало, в общем, даже не на один матч. Но поскольку мы говорим сейчас о Рональдо, то отметим, что вот этот дебют в Милане привел к тому, что 2 гола Рональдо забил сам и еще в одном эпизоде сделал голевую передачу. Из Италии в Испанию, где терпит поражение лидер, это Барселона. Она проиграла в Валенсии 1-2. Севилья тем временем нанесла поражение мадридскому Атлетико 3-1. Так что теперь, в общем, 4 команды, можно считать, претендуют на чемпионский титул. У Барселоны и Севильи по 46 очков. У Валенсии и Реала по 42. Поскольку Реал сыграл в ничью 0-0 с Бетисом. Что касается чемпионата Германии, то здесь лидер первенства Шальке 0-4 упустил возможность на 7 очков оторваться от преследователей, поскольку сыграл с Вольфсбургом в ничью 2-2, хотя вот вел 2-0 по ходу матча. И в результате 49 очков у Шальке. На второе место вышел Штутгарт, у которого 44 после крупной победы над франкфуртским Айнтрахтом 4-0. Так что вот Вердер уже третий раз проиграл. Третий раз подряд проиграл он Гамбургу 0-2. Ну и во Францию, где уверенно продолжает лидировать Лион, уже 13 очков его преимущество, ну, то есть оно было в какой-то момент даже и больше, но чуть-чуть оно уменьшается, сейчас опять вот выросло до 13, 2-1 выиграл Лион у Лилля, а занимающий второе место Ланс сыграл в ничью 0-0 с Монако, ну вот за счет этого, естественно, до 2 очков преимущество Лиона вновь выросло. В Англии там матчей чемпионата не было, там проводился кубок, это 5-й раунд Кубка Англии. Ну вот, из таких результатов, ну, можно отметить, что вот Манчестер Юнайтед сыграл в ничью с Ридингом 1-1. Так что, естественно, здесь произойдет, будет переигровка. Ну, а у Челси таких проблем нету. В четвертьфинал этот лондонский клуб вышел уверенно, выиграв у Норвича 4-0. Ну, достаточно о футболе. Можно сказать и о других видах спорта хоть что-нибудь. Например, то, что в Оре, это Швеция, завершился чемпионат мира по горнолыжному спорту. Последний, 11-й комплект наград был вчера разыгран в командных состязаниях, где тройку призеров составили Австрия, Швеция и Швейцария, благодаря чему австрийцы в очередной раз сумели собрать наибольшую коллекцию наград на этом первенстве. По 3 медали каждого вида есть у представителей Австрии. Ну, Австрия, как известно, сильнейшая горнолыжная держава в мире, и тут уже ничего не не сделаешь. Ну, а в теннисе три турнира завершились на минувшей неделе. Мужской был в Марселе, где француз Жиль Симон в финале обыграл Маркоса Багдатиса, киприота. Женщины играли в Антверпене, там в финале француженка Амели Морисмо победила бельгийку Ким Клейстерс. И в Бангалоре, это Индия, там первый титул своей карьеры завоевала Ярослава Шведова, россиянка, победившая в финале итальянку Мару Сантанджело. Ну, а через час мы к разговору о спорте вернемся.
А теперь поговорим о театральной жизни в Германии, в которой каждый год профессиональное жюри отсматривают все премьеры года и называют 10 лучших спектаклей. И вот буквально только что объявлены результаты этого отсмотра за 2006 год. И примечательно, что эти спектакли немного позже привозят на фестиваль театральные встречи в Берлине. Итак, обо всем в подробностях от Юрия Векслера.
Немецкий театр последние годы лучших достижений добивался, интерпретируя классику. Поэтому каждый год мы видели на Берлинском фестивале хотя бы одну интерпретацию Шекспира и Чехова, и почти всегда Мольера и Шиллера, реже Гёте. Вот и на этот раз в десятку попали «Много шума из ничего» в Венском Бургтеатре, в режиссуре Яна Бассе и «Три сестры» в постановке Андреаса Кригенбурга в Мюнхенском театре Камершпиле. Интересно, что Гамбургский театр «Талия» приглашен трижды, что бывает нечасто. Кроме этого хет-трика следует отметить два дубля. По два спектакля уже упомянутых режиссеров Яна Бассе, поставившего еще в Берлинском театре Максима Горького «Страдания молодого Вертера» Гёте, и Андреаса Кригенбурга с постановкой пьесы Сартра «Грязные руки» в Гамбургском театре «Талия». В постановках классики в немецком театре часто нарушается принцип автора, который хорошо сформулировал Фридрих Гринштейн. Он, говоря с режиссером о постановке своей огромной пьесы Бердичев, сказал так, цитата, «Режьте текст как хотите, переставляйте как хотите, только не вписывайте ничего». Конец цитаты. Но на пути столкновения текстов может возникнуть и новая драматургия. Именно это подтвердил спектакль, который не только жюри, но и большинство пишущих о театре считают гвоздем сезона 2006 года. Автор пьесы Ульрике Мария Стюарт, лауреат Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Елинек, нарушает в этой своей пьесе многолетнее табу немецкого общества на тему терроризма в Германии 70-80-х годов, который осуществляли члены организации «Фракция Красной Армии». Об особенностях пьесы говорит критик Михаэль Лагес. Эльфрида Елинек находит обходной путь к теме и приближается к ней. Она проводит в своей пьесе параллель между тройкой главных бойцов террористического фронта тех лет и персонажами трагедии Шиллера Мария Стюарт. Террористка Ульрике Мария Майнхоф отождествляется с Марией Стюарт, а другая террористка Гудрун Энслин с королевой Елизаветой. Обе они борются в пьесе за близость к террористу Андреасу Баадеру, который использует королев в своих целях и одновременно презирает их. Действительно, такое может оказаться посильнее гётовского, если уж не Фауста, то хотя бы Вертера. Для ходящего в молодых режиссера Николаса Штемана пьеса дала повод не только нарушить табу, но и разобраться в причинах его возникновения.
Юрий Векслер о лучших спектаклях Германии 2006 года.
7.25 в Москве, вы слушаете «Время свободы». Новое назначение Сергея Иванова, конечно же, широко обсуждалось и продолжает обсуждаться средствами массовой информации, в том числе и электронными, в том числе и в интернете. А за интернетом, как известно, наши коллеги всегда внимательно следят, результатом чего и является появление на свет рубрики «Политика онлайн».
Российские интернет-издания активно комментируют назначение теперь уже бывшего министра обороны России Сергея Иванова первым вице-премьером. Казалось бы, Иванов и другой кандидат в преемники Дмитрий Медведев получили теперь равные возможности. Иванов и Медведев в финале, и теперь остается ждать, кто победит. Но, уверен главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин, на самом деле позиции Иванова ослабли.
Очень просто. В должности министра обороны человек является интенсивным ньюсмейкером. По плохим поводам, по хорошим, но является. Его дело уметь отбивать удары, пиарить достижения. Иванов, судя по рейтингам, этому уже более-менее научился. В конце концов, армия, когда она не контрактная, явление социальное и электорально значимое. А инновации не очень понятно, что это. Даже совсем непонятно. С полгода назад на телевидении ходила мощная тема про нанотехнологии, как раз в рамках инноваций. Тема быстро скисла, несмотря на все попытки объяснить с экрана, что это такое. Ну а там, где ВПК, публичности по определению вообще никакой. Сложить их вместе – ужас нечеловеческий для имиджмейкеров. Конечно, можно вспомнить, что за что инновационное не возьмемся, все равно получится автомат Калашникова, который, несомненно, весьма узнаваем, но в целом дело все же обстоит не так оптимистично.
Виталий Портников на сайте Granier.ru обращает внимание на то, как старательно Кремль навязывает избирателям схему выбора преемника. Иванов или Медведев? Медведев или Иванов?
Настолько старательно, что приходится задаться вопросом, а преемники ли это? И не конструируется все таким образом, чтобы эти двое первых окончательно всем надоели еще до 2008 года. И тогда, как чертик из табакерки, или, чтобы оставаться в духе программы «Время», как бог из машины, выскочит некий новый Путин. Типа не преемник, зато обещающий порядок навести, коррупционеров наказать, олигархов удалить. Собственно, повторит путинскую программу 8-летней давности. И хотя президента ругать не будет, все поймут, что он сам по себе. И все обрадуются этому свежему человеку и дружно за него проголосуют.
А обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц успокаивает тех читателей, которых пугает назначение министром обороны человека, дольше всего в своей карьере работавшего на месте директора мебельного магазина.
В том-то и состоит главная заслуга Сергея Борисовича, что он доказал, Министерством обороны у нас может командовать практически любой. Но чем, скажите на милость, Анатолий Сердюков может перещеголять самого Сергея Иванова? Подразделение соединениями путать? Такое уже было. Доложит президенту, что в океане патрулируют наши многоцелевые атомные подводные лодки с ядерным оружием на борту, хотя уже лет 15, как их там нет. И это было. Будет без конца путаться в количестве военнослужащих, которые должны стать контрактниками, и в числе военных пенсионеров. Так и это нам не в новинку. И армия наша непобедимая выстояла, и генералы с лица не спали. Так что расслабьтесь, после Иванова хуже не будет. В том смысле, что армия им уже переболела. А вот в стране это, может быть, еще предстоит.
Ну а Сергею Иванову на посту первого вице-премьера Александр Гольц прочит большое будущее. Перед ним открываются новые горизонты. Квалификация, как мы видим, значения не имеет.
Наконец стало ясно, что с должности министра обороны популярности не очень наберешь. Не без участия Сергея Борисовича Иванова наша армия находится в том положении, в каком она находится. И поэтому очень трудно рассчитывать, что человек получит популярность в этих условиях. Ну, может быть, теперь его подключат к какой-нибудь пиар-компании. Он у нас будет отвечать за полет космонавтов на Луну или за что-нибудь еще.
Российские интернет-издания о назначении Сергея Иванова первым вице-премьером России. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
И в продолжении темы. Двое первых перестановки в российском правительстве. Так обозначена тема сегодняшней программы «Время гостей». Гость программы Ирина Хакамада, ведущая Анна Качкаева. «Время гостей» в прямом эфире, напомню, в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. «Время московское».
Ну а что касается программы «Время свободы», то впереди у нас разговор на такие темы.
Мы поговорим о перспективах мобильной рекламы и о генеральной амнистии для иммигрантов в Голландии. Это тема сегодняшней рубрики «История Запада и Востока».
Ну и, конечно, о нашей главной теме – борьбе Сочи за право проведения Зимней Олимпиады 2014 года. Ну а сейчас в Москве половина восьмого. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южном округе Хабаровска в воскресенье вечером произошел взрыв. По предварительным данным, жертв нет. По информации правоохранительных органов, взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере. Взрывная волна повредила кабель линии электропередачи. В результате жители близлежащего дома остались без света. На юго-западе Москвы в ночь на понедельник произошел взрыв, сообщает газета «РУ». Подтверждение этой информации из других источников не поступало. В Санкт-Петербурге снято оцепление вокруг здания ресторана «Макдональдс» на Невском проспекте, где в воскресенье произошел взрыв, в результате которого 6 человек получили ранения. Среди пострадавших 2 детей и 38-летний турист из Германии. В воскресенье вечером в помещении ресторана сработало взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила. Возбуждено уголовное дело. В Министерстве сельского хозяйства Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Областные власти просят граждан избегать прямого контакта с домашней и дикой птицей. В Индии при пожаре в поезде сегодня утром погибли по меньшей мере 50 человек. Трагедия произошла на участке пути между индийской столицей Дели и городом Атари вблизи пакистанской границы. Одна из версий случившегося – диверсия. 3 человека погибли и десятки получили ранения в результате серии взрывов на юге Таиланда в воскресенье. По сообщению властей, 23 бомбы сработали почти одновременно, в основном в барах и гостиницах в 4 провинциях страны. В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. Активисты петербургского отделения «Яблоко» провели в воскресенье митинг протеста против давления властей на партию.
И прежде чем поговорить о прогнозах синоптиков, обратимся к календарю народных примет, в котором говорится о том, что 19 февраля, если синица запела, то тепло ворожит. И еще есть... Упоминание о телятницах, появляется приплод. Морозы обещают бурную весну, сухое жаркое лето, каков день, такова и весна. Так что давайте следить сегодня все-таки за погодой. Синоптики нам обещают в Санкт-Петербурге небольшой снег, температура в течение суток от 9 до 11 градусов мороза. В Москве от 3 до 8 к вечеру ниже нуля, ветер северо-западный 3,6 метра в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
Ну, а главная тема нашей сегодняшней программы – это борьба Сочи за Олимпиаду 2014 года, зимнюю Олимпиаду. Сегодня в Сочи начинает работу оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. Ну, много, естественно, сторонников у Олимпиады, но много и недовольных. И, в частности, вот экологи этой перспективы недовольны и намерены препятствовать строительству олимпийских объектов на территории Сочинского национального парка. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сторонников проведения зимних игр в Сочи в 2014 году более чем достаточно, начиная от президента России, членов правительства и кончая руководителями Краснодарского края и представителями большого бизнеса. Сами же сочинцы, согласно опросам, выступают за Олимпиаду. Оно и понятно. Это повышение статуса города-курорта, новые рабочие места и зарплаты. Противников не так много, но они есть. Прежде всего, тревогу бьют защитники природы. Они обеспокоены тем, что власти намерены выделить земли для постройки как спортивных, так и развлекательных объектов на территории Сочинского национального парка. В сентябре прошлого года Greenpeace России обратился в Верховный суд с требованием признать незаконной федеральную целевую программу развития Сочи. По мнению специалистов, этот проект до сих пор не прошел государственную экологическую экспертизу. 15 февраля этого года на совещании в правительстве этот вопрос был поднят учеными и экологами, в том числе и директором программы Greenpeace Россия Иваном Блоковым.
Теоретически правительство уже сделало первые шаги, уже согласован проект закона о возвращении госэкоэкспертизы по отношению к любым объектам на охраняемых территориях, и в частности к объектам, которые предполагалось строить на территории парка. Если этот закон вступит в силу, а есть очень большой шанс, что в ближайшие 3-4, ну, 5 недель он будет внесен в Думу и даже принят, то тогда все вопросы о строительстве будут сняты, поскольку никакая экспертиза такую стройку не позволит. Это просто невозможно. Но, с другой стороны, есть определенные проблемы, связанные с заявочной книгой, поскольку Россия подала заявочную книгу, в которую в том числе были включены некоторые объекты на территории национального парка. Но этот вопрос, я думаю, тоже решаем вместе с отборочной комиссией.
Приедет оценочная комиссия. Вот экологи будут встречаться с международными чиновниками, которые будут принимать решения?
Она планируется на 22-е. И в случае, если действия со стороны российских властей Олимпийского комитета будут адекватны, то и Олимпиада может быть проведена в России. Точнее, ценные участки национального парка могут остаться нетронутыми. Другое дело, если кому-то захочется в особо ценных участках построить дома отдыха, то вот это абсолютно невозможно и недопустимо. А я не исключаю, что это одна из причин, по которой двигалась в том числе Олимпиада.
Члены оценочной комиссии Международного олимпийского комитета проведут в Сочи несколько дней. 20 февраля состоится общая презентация проекта «Сочи-2014» с участием членов российского правительства. 21 февраля – осмотр объектов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
О том, насколько велики шансы у Сочи на проведение зимней Олимпиады 2014 года, размышляли жители Омска. С ними беседовала Татьяна Кондратовская.
Конечно, обязательно. Или за границей, или наш. У нас лучше. В Сочи я бывал, да. Вообще отлично там.
Да, вполне. На все 100%. То, что это юг, а юг тепло. Самое главное, юг Крым.
Ну, думаю, да. Ну, это все-таки же наша Россия. Все-таки, я так думаю.
У Сочи реальные шансы. Сейчас нас жизнь россиян не очень-то радует, поэтому все ударились как-то болеть в спорт, отвлечься на положительные эмоции.
Ну, почему нет? Хороший, красивый город, южный. Если хорошо подготовиться, почему же нет?
Ну, конечно, да, должны быть, обязаны просто, что в Сочи должны проходить Олимпиады. Мы же россияне все-таки. Все должно на высшем уровне, все там игры, там все как, что.
Я думаю, да. Это наша Сочи.
Не, ну если вот у них все предоставлено там для того, чтобы проводить Олимпийские игры. Ну, то есть раздевалки там, где соревнования сами должны проходить. Стадионы там, вот эти дорожки. Вот тогда можно проводить. А если они не соответствуют уровню, тогда, мне кажется, надо будет где-нибудь в Европе там проводить.
Зимний, конечно, нет. Потому что там нет снега. Но у нас в Омске нет снега. Но я думаю, что лучше бы столица зимней Олимпиады стал наш славный город Красноярск. Потому что мы сибиряки, а остальные все пускай отдыхают.
Но я надеюсь, что станет. Потому что в России вообще, я думаю, давно пора провести Олимпиаду.
Мне кажется, да. Наверное, потому что там хорошая трасса вот, для там лыжников, для остальных. Ну, вот я сама занимаюсь биатлоном, так что я знаю, видела, там хорошая трасса.
Ну, я думаю, есть все перспективы. Ну, наверное, климат нормальный, там снег будет, в принципе, для зимних видов спорта. Природа там красивая, ну, летом. Ну, а здесь, наверное, зимой красивая тоже будет, я надеюсь.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, получит ли Сочи право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:39. Программу «Время свободы» продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. На конгрессе в Барселоне представлен прогноз роста мобильной рекламы. По мнению участников конгресса, 2007 год станет началом настоящего взрыва мобильной рекламы. Основным форматом станут видеоролики. О перспективах мобильной рекламы рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно прогнозу компании Informa Telecoms, через 5 лет рынок мобильной рекламы превысит 11 миллиардов долларов. Причем аналитики подчеркивают, что еще 2 года назад мобильная видеореклама просто не существовала. Современные мобильные сети уже позволяют транслировать видеорекламу. Но успех новой формы доставки рекламы будет зависеть от разработки технических стандартов, которые позволят рекламодателям передавать свои ролики через сети многих операторов. Рекламные сообщения, вероятно, будут рассылаться в обмен на снижение стоимости услуг.
Новости коротко. Компания Google сняла все ограничения на регистрацию почтового адреса на своем сервисе Gmail. Ранее получить адрес можно было только по приглашению. В настоящее время адреса Gmail имеют 60 миллионов пользователей. Для хранения писем бесплатно предоставляется пространство около 3 гигабайт на серверах Google. В своем интервью соучредитель компании Google Сергей Брин допустил возможность продажи дополнительного пространства сверх установленного лимита. Как сказал Брин, это связано с расходами компании на расширение вычислительных мощностей. Веб-камеры, установленные на Храмовой горе в Иерусалиме, позволяют любому пользователю интернета наблюдать в реальном времени за раскопками византийской мозаики, датируемой 5-6 веками нашей эры. Теперь все желающие могут убедиться в том, что археологические работы не угрожают религиозным святыням. Эта мера была предпринята после столкновений верующих с полицией. Согласно прогнозу доменного регистратора зоны РУ компании РУ-Центр, регистрация миллионного домена в зоне РУ произойдет осенью 2007 года. Сегодня домены чаще регистрируют физические лица. Домены первого уровня регистрируют чаще всего москвичи. Жители регионов предпочитают географические домены своего региона и регистрируют домены третьего уровня. Средний возраст владельца доменов составляет сегодня 26 лет.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губаловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Мы продолжаем обзор центральной российской прессы. Я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте вернемся к теме обсуждения, к центральной теме обсуждения утреннего эфира. В частности, получит ли Сочи право на проведение зимней Олимпиады 2014 года? Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Пишут о том, что в Сочи прилетела оценочная комиссия Международного олимпийского комитета. Об этом пишут многие. А вот газета «Ведомости» на месте редакционного комментария размещает корреспонденцию Валерия Панюшкина, который рассказывает, как перед экспертами олимпийские объекты инспектировал министр экономического развития и торговли Герман Греф. Начал он инспекцию с церемонии встречи гостей в аэропорту. Такая прошла репетиция. Новый сочинский аэропорт нарочно открылся к приезду комиссии. Впрочем, не для приема регулярных рейсов. Директор по маркетингу заявочного комитета Андрей Брагинский говорит, что аэропорт и не должен работать, а планировалось только показать, что аэропорт строится. Город понимает, как организовывать Олимпиаду, имеет план ее подготовки и деньги. Чтобы показать все это, заявочный комитет освоил бюджет приблизительно 27 миллионов долларов и к презентации готов, за исключением мелких недочетов. Жизнь в аэропорту изображает списанный Ту-154, который подкрасили, хотели подвести к рукаву, но выяснилось, что самолет даже не ездит. Напротив аэропорта на горе выложили светящимися буквами слово «Сочи», но за три дня до приезда комиссии буквы перегорели. Церемония встречи в аэропорту заключалась в том, что на комиссию ехали дети на роликовых коньках и в горнолыжных костюмах. Пел казачий хор, и люди в черкесках с газырями танцевали лезгинку. На утро после репетиции Греф приехал на место будущего горнолыжного курорта «Роза Хутор» компании «Интеррос». Министр вошел во временный павильон, построенный пока там, где будет начинаться канатная дорога, споткнулся о порожек и велел порожек стесать. И принялся звонить президенту Олимпийского комитета России Леониду Тягачеву. «Лень, привези, пожалуйста, штук 6 красивых горнолыжных костюмок для деток, которые будут встречать комиссию в аэропорту, а то костюмы ужасные». Павильон был пуст, и закон открывался вид на горы и нулевой цикл строительства. Посреди павильона стоял макет будущего курорта. Министр печально улыбался. «Понимаете, надо сделать не так, как мы обычно делаем. Цена вопроса для министра составляла 191 миллиард рублей. Если в Сочи будет Олимпиада, объем финансирования увеличится и составит 313 миллиардов. Если не будет Олимпиады, финансирование сократится до 122 миллиардов». Министр вздыхал так, будто он единственный это понимает, но сопровождавший министр краснодарский губернатор Александр Ткачев тоже понимал и тоже грустил. С будущего курорта «Роза Хутор» министр поехал на будущий курорт «Кордон-Пслух». Туда еще за месяц до инспекции Грефа не было дороги, а теперь дорогу проложили, но трактором, который ломал по пути деревья и отваливал на обочину горы снега, перемешанного с грязью. Министр вышел из машины мрачный. «Кто делал дорогу? Я хочу объяснить ему на хорошем русском языке. Это варварство. Если мы так убираем дороги, значит, мы все остальное так делаем». «Герман Оскарович», — ответили организаторы, — «обещают, снег пойдет, может, всю грязь засыплет». Министр изобразил на лице острое желание убить отвечавшего и пошел во временный павильон, где должна проходить презентация. Посреди павильона стоял маленький, сделанный из оргстекла макет горы, похожий на застывший плевок. Министр сказал, что член заявочной комиссии сами будут представлять это экспертам. «Ребят, не надо в абсурд превращать все». А после презентации, сказал кто-то из сопровождавшей министра свиты, «мы отдернем шторы, и откроется вид на горы». «Отдергивайте», — министр махнул рукой. Шторы открыли. Открылся вид на горы и наваленную у самых окон павильона кучу грязи, валежника и опилок. Министр сохранял самообладание. Грязь велел убрать, а еще велел позвонить главе компании «Интеррос» Владимиру Потанину. Дескать, не может ли тот в оставшиеся два дня организовать строительство нового макета вместо оргстеклянного плевка. И так далее. Очень рекомендую прочитать эту публикацию «Игры в Сочи» газеты «Ведомости».
Да, эта публикация достаточно интересные и поучительные. Я благодарю Валерию Шабаеву, с которым мы вновь встретимся приблизительно через полчаса в Москве. 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Южном округе Хабаровска в воскресенье вечером произошел взрыв. По предварительным данным, жертв нет. В Индии при пожаре в поезде сегодня утром погибли по меньшей мере 50 человек. В Багдаде в воскресенье не менее 60 человек погибли и около 140 были ранены в результате взрывов трех заминированных машин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и сегодня, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей, то есть примерно 15 тысяч долларов. Швейцарская финансовая компания «Цюрих» покупает 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть бизнеса которой приходится на договоры автострахования. Швейцарская компания, основанная в конце XIX века, заявила, что к 2010 году может стать единственным акционером компании «Наста». Финская компания Nokian Tyres, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, намерена к 2010 году увеличить мощности своего завода в России в 2,5 раза, до 10 миллионов шин в год. Российский завод Nokian Tyres открылся в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», Сибирско-Уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила заявку испанской энергетической компании «Ибердролла» на покупку британской компании «Скоттиш Пауэр» за 22,5 миллиарда долларов. В случае завершения сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Электрисите де Франс», «Газ де Франс» и немецкой «Элн». Германо-американская корпорация Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о предстоящем сокращении 13 тысяч работающих на ее заводах в США и Канаде. Это 16% всего местного персонала. В 2006 году убытки Chrysler составили 1,5 миллиарда долларов, а по продажам на рынке США эту компанию впервые обошла японская Toyota. В рамках внутренней реструктуризации корпорации Daimler Chrysler ее руководители не исключают теперь и вариант продажи Chrysler, которую «Даймлер» купила в 1998 году.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. И официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 24 копейки за доллар США, 34 рубля 46 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
Таковы новости с валютных рынков. Если же посмотреть на календарь, можно будет убедиться, что сегодня 19 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 февраля 2002 года. Российско-грузинские отношения. Ситуация вокруг Понтийского ущелья. У микрофона Олег Кусов.
Глава российского внешнеполитического ведомства Игорь Иванов считает, что ситуация в Панкистском ущелье продолжает оставаться нестабильной. По его выражению, это ущелье является рассадником международного терроризма. Его позицию поддержал министр обороны Сергей Иванов. Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе высказался против совместной силовой операции в Панкисе. Проблема Панкистского ущелья стала существенно влиять на российско-грузинские взаимоотношения с начала Второй чеченской кампании. Об этом регионе на севере Грузии рассказывает Юрий Вачнадзе.
Анкисском ущелье вот уже более 150 лет проживают этнические чеченцы, кистинцы. Во время второй чеченской кампании в Панкисское ущелье именно через границу стали просачиваться потоки беженцев из Чечни. Всего перешло около 7 тысяч человек. Под видом беженцев в Грузию проникли и чеченские боевики, число которых достигает 200. Параллельно в обратном направлении на подмогу близким направлялись из ущелья воевать в Чечню группы вооруженных кистинцев. В сущности говоря, в Панкисском ущелье сформировался своеобразный криминальный анклав, на который, строго говоря, не распространяется юрисдикция центральных грузинских властей. В качестве способов получения огромных сумм в валюте широко использовались такие методы, как похищение людей и торговля наркотиками. Но самое опасное, о чем сейчас уже в открытую говорят высокопоставленные лица в грузинском правительстве, это формирование в ущелье новых отрядов боевиков-террористов, обучающихся под началом арабских эмиссаров, количество которых в Панкисе достигает 150.
Рассказывает Михаил Соленков.
Грузинские власти не исключают, что наводить порядок в Панкисском ущелье в скором времени придется. Но мероприятия должны носить не антитеррористический, а антикриминальный характер.
Комментарий Андрея Бабицкого.
Никто, в том числе и грузинские власти, сегодня не отрицают, что в Панкисе есть вооруженные чеченцы. Однако, зная это, необходимо все же иметь в виду масштабы и характер их присутствия в ущелье. Разговоры о наличии здесь неких баз для подготовки малоосмысленны, поскольку всякий, представляющий себе особенности местной географии, понимает, что добраться из Чечни до ущелья и обратно можно лишь обладая отменным здоровьем и хорошей физической подготовкой. Преодолеть этот путь способны единицы. Ни о каких караванах с оружием и регулярных группах, которые приходят в Грузию из Чечни, когда пожелают, и потом отправляются назад, не может идти и речи.
Российско-грузинские отношения и ситуация в Панкисском ущелье. Радио «Свобода». 19 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершении часа вы узнаете о том, что в Нидерландах 30 тысяч иммигрантов получили радостное известие. Новое правительство страны, которое пришло к власти на прошлой неделе, предоставило всем им нидерландское подданство. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Какая у вас мечта? Бывало ли в вашей жизни такое, что одно определенное обстоятельство оттягивало для вас начало той самой настоящей жизни, превращая каждый день, каждую секунду ожидания в пустое существование, грозящее свести вас с ума? Наверное, это чувство знакомо многим. Но добавьте сюда еще мучительные воспоминания о нестерпимой боли, крови, насилии, потере любимых в прошлом, боли, которая возвращается в ночных кошмарах и в ежедневном всепоглощающем страхе, что она вернется на самом деле. При этом за окном прекрасный и свободный мир. Вот она, масса возможностей начать жизнь заново или просто начать жизнь, если вам еще мало лет. Нужна только одна печать, одна бумага. «Генерал Пардон», «Генеральная амнистия». Этих слов ждали даже самые маленькие жители многочисленных голландских центров для беженцев, которые говорят по-голландски без акцента, многие даже только по-голландски. Ждали скрывающиеся по квартирам друзей так называемые «нелегалы». Всего около 30 тысяч человек, проживающих в Голландии более 5 лет без права на жизнь. И дождались. Необходимым условием является то, что вы должны были подать прошение о предоставлении вам убежища до 1 апреля 2001 года. Еще одно важное условие, и мы о нем с вами догадывались уже заранее, но вот теперь об этом условии заявлено официально, никакого криминала в вашем досье. Кто из вас подходит под эти условия, тот подходит под генеральную амнистию. Поднимите руки, кто подходит. Неуверенно люди переглядываются и поднимают руки. Они победили. Есть, конечно, другой путь. Нидерланды – одна из 18 стран-участников так называемой программы перемещения – Resettlement Program, Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По этой программе проходят беженцы, которые по причинам опасности для жизни не могут вернуться на родину и по каким-либо другим причинам не могут интегрироваться в той стране, куда они изначально бежали. Такие беженцы называются приглашенными беженцами, так как у каждой страны-участника программы ООН существует для них годовая квота. С этого года новым правительством установлена постоянная квота 500 человек в год. Ничтожная цифра, если учесть, какие ценности Запад провозгласил: борьба за свою мечту, стабильность, личная свобода, материальное благополучие. И люди, которым и так нечего терять, будут продолжать рисковать жизнью ради этих ценностей. За последние несколько лет таких людей в одной Голландии набралось 30 тысяч. Это если не считать тех, кого вывезли из страны насильно, связав ноги и руки, потому что иначе они резали себе вены. Тактика помощников нелегальных иммигрантов, по словам юриста, специалиста по делам беженцев Йоса Тиссена, тянуть и еще раз тянуть время. Как только одна процедура завершается отказом в предоставлении убежища, сразу начинать новую, снова подавать документы. В Голландии есть возможности для такой тактики. Как же получилось, что всем долго отказывали, а теперь вдруг разрешили? Неужели закончилась эпоха печально знаменитой «железной» Риты Вердонг, бывшего министра по интеграции? Это произошло потому, что новое правительство всегда действует наперекор старому. Тем же, кто приехал после 1 апреля 2001 года, тоже не стоит отчаиваться, говорит Тиссен. После этого будет новый кабинет, новый шанс, и к нам снова придет успех. Журналисты ежедневной телепередачи «Нова» в день объявления о генеральной амнистии в начале февраля решили навестить свою старую знакомую, девочку Анжелу из Армении, которая вот уже 7 лет в центре для беженцев во фрисской деревне Витмарсум ждала разрешения остаться в Голландии. Анжела. Мне не верится, что это произошло. Я так рада, так счастлива. Я только что в нашей комнате просто сидела и громко кричала от счастья. Так я рада. 2 года назад Анжела уже появлялась в той же телепрограмме. Здравствуйте, говорит центр для беженцев в Витмарсуме. Сколько тебе лет? 9. А сколько ты уже здесь, в центре для беженцев? 5 лет. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Журналистом. Ты думаешь, это получится? Да. Но у меня, правда, больше никого не осталось из семьи, только бабушка с дедушкой. А где же остальная твоя семья? Умерли. Как же это? Еще в Армении. Как же это случилось? Этого я не могу рассказать. Анжела закрывает лицо руками и плачет, а девочки-негритянки, сидящие рядом с ней перед камерами, шепчут ей в оба уха: «Не плачь! Нельзя плакать! Не плачь!» Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Ну вот еще один час нашего эфира подошел к концу. Впереди очередной час, и темы его таковы.
Взрыв в помещении Макдональдса в Санкт-Петербурге, российско-американские отношения после Путина с точки зрения американских аналитиков. Первый день Великого Поста, опять же мы поговорим об эпидемии птичьего гриппа и о влиянии недостатка сна на запоминание информации.
Ну и, конечно же, будем говорить о нашей главной теме сегодня. Это борьбе Сочи за Олимпиаду зимнюю 2014 года.
Мы рассчитываем, что назначение Сергея Борисовича Иванова позволит обеспечить необходимый уровень координации.
Все это время меру сил и возможности проводил государственную политику, определенную вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные усилия сами по себе не решат проблему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520, 9520.